Время начинать движение.
Мотор, мотор. Мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 6 минут. Это программа «Моторы», дорогие друзья. Всем доброе утро, говорит Москва. И меня зовут Александр Хапков. Поехали! Фух. Ну что, пока еще не так жарко, пока еще хорошо, можно оставить окошко открытым и не пользоваться кондиционером, этим ужаснейшим, это, мне кажется, изобретением, которое сделано для того, чтобы мы все заболевали. Ладно, всем доброе утро, Геннадич, Змей Горыныч, все, кто только что уже присоединился к нам и пожелал то же самое, я отдаю обратно. Из Чертаново-Северное до Королева, через внешку третьего транспортного кольца за 30 минут, далее еще до Пушкина 10 минут, и всем хорошего дня. Алексей Чулков хвастается, надо сказать, хвастается, потому что показывает прекрасное время. Я должен сказать, что о движении мы поговорим буквально через пару мгновений, потому что сейчас, конечно же, хочу, во-первых, присоединиться ко всем поздравлениям. Я думаю, что сегодня их будет еще гораздо, еще очень много, и, конечно же, больше, чем прошло вот только лишь с начала дня. Поэтому, ребят, все, кто имеет отношение, все, кто, как говорится, сейчас, все, кто тогда и, может быть, возможно, в будущем, имеет отношение к десантникам, мы поздравляем, конечно же. Сегодня у нас знаменательный день, вы будете отмечать, мы будем вас поздравлять, мы будем вас наблюдать, может быть, каким-то образом даже принимать участие. И все, конечно же, рады, все, конечно же, счастливы, поэтому нельзя это не отметить. Давайте поехали в движение.
В движении.
Так, давайте я быстренько посмотрю, что у нас показывает Яндекс пробки. Он показывает всего лишь 1 балл, ну, в принципе, куда уж не удивительно. 7 часов и 8 минут на наших часах. Единственное затруднение, которое уже сейчас выглядит просто катастрофически, это внешняя сторона Московского кольца. Сейчас пробка начинается, я так понимаю, от Липецкой улицы. И она прям вот сплошняком, даже не до Ясенева, ребят, до Теплого Стана. А это, извините меня, прямо до Калужки. Я так предполагаю, что все-таки пробка будет еще сложнее, еще хуже с течением времени, так что не стоит рассчитывать на то, что там придется там возможно какие-то хорошие новости. И еще я смотрю, что напротив Новокосино дорожно-транспортное происшествие на внешнем Московском кольце, которое вот сейчас сдерживает движение. Пробка, наверное, километра полтора. 7373948, где едете вы? Звоните, рассказывайте. Также для этих целей, для связи у нас есть все наши прочие средства связи. Они остались прежними. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот. Можете писать там. Можете писать смс-сообщение на номер +7 925 48 9 4 8. И в Твиттере говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро, Дима Борисович.
Да, Дима Борисович.
Въезд с внутренней стороны МКАД в сторону Подольска на Старую Варшавку и Симферопольку. В 6:20 проезжал, машина дорожной службы устанавливалась, ремонтировать собирались, видимо, шов на эстакаде. И пробка уже собиралась. И сейчас я еду в обратную сторону, но чувствую, там будет беда. Если минут еще 15-20-30, думаю, что будет все.
Да, есть. Спасибо все большое. Лучше. Ребят, смотрите, отмечено на карте вот это такой значком дорожной работы. Еще раз напомню, это съезд на Подольск с внутренней стороны Московского кольца. 7373-948. Там дорожные работы ведутся. Я еще пару звонков приму. Здравствуйте, алло, слушаю вас. Где вы находитесь?
Алло, здравствуйте. От метро Нагорная до Войковской 20 минут полетел.
Через Трешку, через центр?
Через Трешку.
И мимо Москва-Сити, по внутренней.
Да, конечно.
Да, спасибо там, кстати, большое. Где?
Будьте внимательны, гаишники работают напротив Москва-Сити на Трешке.
В карманчике. А где там? Надо спуститься вниз, там вот где к кругу?
На мосту.
А, прямо на эстакаде. А, все, да. там, где все собираются и смотрят какие-то пейзажи и все остальное. Да, да. Спасибо большое, ребята. Сотрудники ГИБДД работают на внутренней стороне третьего транспортного кольца. Прямо напротив Москва-Сити, прямо наверху на эстакаде. Будьте внимательны. А сейчас, конечно же, все, что внутри трешечки, очень хорошо себя чувствует. И сама трешка молодцом, прекрасная, вся едет по обеим сторонам. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро. Ярославка сегодня от Мытищи изумительная, но прямо на въезде в Москву уже за МКАДом только что два водятла тюкнулись на ровном месте совершенно. И думаю, сейчас быстренько-быстренько соберется пробка, полтора ряда они перекрыли.
Вот сразу после МКАД. Как МКАД проезжаешь, сразу они вот, да?
Сразу на весь город, да, вот метрах в 50 от первого светофора в городе.
Да, все есть. Спасибо большое. На карте есть соответствующая отметочка, так что будем следить за развитием событий. Всем большое спасибо за информацию. Вернемся к этому уже в конце часа.
Моторы.
Так, ну хорошо, мы поехали дальше. Начнем давайте по традиции с новостей. Расскажу вам о том, что интересного происходит в данный момент, что происходило вчера. Есть у меня небольшая подборка. Смотрите, с чего начну. Ну, с автомобильного, прям вот автомобильного. У нас Феррари готовится к выпуску внедорожника. Такие слухи ходили, ходили, витали. И, конечно же, пока не имели подтверждений. Но вот сейчас, знаете, как сказать, можно сказать, что да и до сейчас нет никаких подтверждений, но все-таки вновь какие-то вот то бумажечки, то еще что-то. Феррари представила стратегию развития свою до 2022 года. И там есть пункты как раз о намерении расширять производство гибридных моделей. И также есть планы, которые, опять же, не отрицались, на выход в сегмент SUV, соответственно, на выход в сегмент кроссоверов. По информации Bloomberg, я так понимаю, автомобиль пока под кодовым названием Utility Vehicle. Феррари Utility Vehicle, ну, типа, утилитарный автомобиль. Ну, это интересное сочетание. Феррари утилитарный автомобиль. У ребят оттуда, конечно, бывают иногда некоторые, ну, не то что проблемы, но какие-то такие вопросы с названиями. Например, как называть автомобиль два раза. Ну, то есть говорить как бы Феррари-Феррари. Как называется ваш Феррари? Феррари. Феррари-Феррари? Да, Феррари-Феррари. Здесь они решили, наверное, может быть, не отходить, отступать от своей традиции и называют Феррари утилитарным автомобилем. Будет построена четырехместная двухдверка. Также будет просторнее четырехместные двухдверки. Сообщается, что автомобиль сохранит узнаваемый спортивный дух и та-та-та. Новинка будет ориентирована, причем в первую очередь, на Китай. Это, конечно, интересно. Я не знаю, есть ли смысл. Есть ли смысл большой? И здесь, конечно, вопрос... Ну, здесь вопрос, наверное, больше рынка и статуса. То есть компания, если хочет, компания такого уровня, конечно же, она просто думает, а нужно нам это? А что нам это даст? И она, конечно же, смотрит на рынок. Что-то вроде кто-то хочет, потому что, извините, в таких компаниях, если ты хочешь просто внедорожник, именно Феррари, ты можешь позвонить и сказать, а сделайте мне внедорожник, да? Естественно, это будет стоить огромных денег, как самолет или яхта, но, тем не менее, такие заказы были. Если вы помните, точно так же было и с Bentley когда-то, когда еще не было планов о серийном производстве Bentayga и всего, и чего-то подобного. Один из шейхов, то ли Эмиратов, то ли еще каких-то таких восточных стран, просто взял и заказал себе несколько внедорожников этой марки. Все, просто заказал себе. Говорит, мне постройте внедорожник. Они ему построили. Это была абсолютно уникальная, единственная в своем роде вещь, и, пожалуйста. То же самое, в принципе, можно говорить и про Феррари. Есть. Первая новость. Еще одна новость касается руководства. У нас меняется руководство у компании Hyundai Motor SNG. Не думайте, что на самом деле там происходит что-то ужасное. Нет, я вам должен сказать, что по большому счету сдвиги небольшие. Человек, который занимал должность исполнительного директора, назначается управляющим директором. Это повышение, мы должны понимать. Управляющим директором ООО Hyundai Motor SNG. Алексей Калицев был исполнительным директором, сейчас он управляет директор в этой компании. Что это значит? Человек переходит больше к такой управленческой и менеджерской работе. Но самое главное, что нужно, в принципе, здесь понимать, это то, что, ну, во-первых, этот человек давно уже в руководстве компании, потому что с 10 по 15 год он занимал должность директора по продажам компании Hyundai Motor. В 15 году был назначен на должность исполнительного директора, сейчас, соответственно, управляющий. И главное во всем этом послужном списке, среди прочих цифр, это, конечно же, то, что человек занимался маркетингом. Маркетингом, если по-русски, если по-английски, маркетингом. И этот человек, хоть и имеет экономическое образование, по принципу своему, по духу своему, это маркетолог. Нужно это понимать. И поэтому во всех его, не знаю, каких-то целях, планах и задачах, естественно, стоит развитие и дилерской сети, усиление операционных процессов и всего-всего-всего остального. То есть нужно понимать просто, что теперь у руля стоит маркетолог, и об этом помнить. Я, кстати, вот не знаю, вот как по-вашему, кто должен... Как должен выглядеть руководитель компании? Сейчас уже даже безотносительно, вообще любой компании, я имею в виду автомобильной, не говорю о Hyundai, кто вам кажется наиболее круто, вот просто чисто по духу, будет руководить компанией? Потому что, сами понимаете, если компанией руководит инженер, это одно дело. Если компанией руководит дизайнер, это совершенно иная ситуация. Если компанией руководит маркетолог, а компанией может руководить очень много людей. Инженер, экономист, просто управленец, инженер, я сказал, маркетолог, пиарщик, может быть человек абсолютно вообще из другой сферы. Как по-вашему? Стив Джобс, конечно, должен руководить. Ну, пожалуйста, либо просто какой-то гений. Да? Либо просто какой-то гений, который у него может даже не быть специального образования, который сможет вывести любой продукт, главное, чтобы он там у него верил, на какой-то хороший уровень. Как по-вашему? 7373948. Я это имел... Ну так я же вас понял. Я же вас понял, пишет Махаут. Ну, просто гений, да. Тут и никак бы не безотносительно. Но мы сейчас говорим об автомобилях, да? Давайте так. Позабудем про Стива Джобса. Просто будем помнить его пример и подумаем, поможет ли это, допустим, ну, автомобилю. И Илону Маску, мне кажется, в принципе, наверное, помогло. Хотя я не знаю, можно ли его как-то сопоставить со Стивом Джобсом. Тем не менее, вопрос простой. Как вам кажется, кто должен руководить? Ну, не то чтобы должен. Кто лучше справится с этими задачами? С управлением автомобильной корпорации, автомобильного бренда, автомобильного производителя, как угодно называйте. Кто будет круче, компания какая будет строить круче автомобили? Которая управляется экономистом, инженером, маркетологом, рекламщиком? Как вы считаете? Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Да, и ответ несложный на этот вопрос. Открываем устав любого предприятия. Иностранного, российского, да какого угодно, мозамбикского, там написано черным по белому. Основная задача – это извлечение прибыли. Прибыль извлекать можно только на основе, опять же, изучения рынка, чем занимаются, собственно, маркетологи. Они не формируют психологию потребления, она сформирована. Они смотрят на хипстеров, которые ничего не понимают в экологии, которые ничего не понимают в инженерии. И поэтому делают четырехцилиндровые двигатели с наддувом, ставят их на всю линейку автомобилей, и это прекрасно раскупается. Это и у BMW сейчас, к сожалению, и у Volvo. И вот 29 июля приезжаешь на Moscow Raceway на М-день, да. BMW М-день проводил вот этот раз, да?
Да.
Ну и с удовольствием катаешься по треку на шестицилиндровых моторах. И вот у меня сейчас машина с шестицилиндровым мотором, дизель с двумя турбинами. 3,5 года езжу, я не знаю, на что менять. Но с точки зрения экономической целесообразности, безусловно, маркетолог. Который подчиняет всех инженеров, организаторов производства, поставщиков и прочее, прочее, прочее.
Спасибо. Ну, очень-очень взвешенное мнение. Тут мне правда нечего добавить. 7373948. Сразу четко расписано, кто для чего работает, кто лучше всего с этим справляется и с деталями этого процесса. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, доброе утро,
да,
это Тараторка.
Да, доброе утро.
Я вот сейчас полностью соглашусь с прошлым слушателем, но немножко хочу от себя добавить, потому что вопрос же вы ставили, какая компания будет круче, правильно ведь?
Да, но согласитесь, слово «круче», конечно же, имеет определение у каждого внутреннее свое.
А вот именно у каждого свое, каждый хочет ведь, чтобы машина была красивая, быстрая, мощная. и все остальное. Соответственно, в этом деле попрет только у инженеров, потому что без них этого никто не сможет сделать. Это мое чисто мнение.
Так, инженер. Хорошо, а вы не боитесь? Мне кажется, знаете, когда у инженера все карты в руках, знаете, инженеры, мне кажется, отличаются тем, что даже не дороговизной, а, может быть, сложностью механизмов.
Нет. Вот нет? Смотрите, когда-то был Opel, а да. Потом появился Saab. Это формально одна и та же машина, но разница прям вот на лицо, так скажем. Поэтому да. Инженеры делают круче машины.
Да.
Саб зарубили не инженеры, а маркетологи. Поэтому вот
когда,
так вот.
Когда-то была давно Лянча, потом появилась...
Вот. Да. Не, она и сейчас есть, но в Европе.
Да, спасибо большое. Хорошо, голос за инженера. 7373948. Кто будет делать круче автомобили? Какая компания? Под руководством дизайнера, экономиста, инженера, маркетолога, я не знаю, как, дяди Васи из соседнего подъезда. Посмотрите, как он прекрасно каждый день ремонтирует свою машину. Здрасте, алло.
Доброе утро, Виталий меня зовут. Вот таки опять вернемся к предыдущему дозвонившемуся, да, про устав предприятия,
так.
Извлечение прибыли. Прибыль еще на этапе создания бюджета, планирования общества формирует финансист, экономист. Вот он должен поставить задачу маркетологам, инженерам, ориентировать их на конкретную вот в цифрах уже прибыль.
Цифра.
То есть он должен задать тон.
Но он же тоже данные, понимаете, берет не с потолка. Ему же тоже нужны данные рынка. Какая глубина рынка, какая его способность. Это все ему маркетолог расскажет.
Нет, есть еще такое понятие, как бенчмаркетинг. Это можно опираться на расчеты и данные других предприятий и на основе их уже планировать что-то для себя.
Да.
На своем предприятии.
Принято.
То есть я считаю, что финансист, экономист должен поставить определенные задачи, ориентировать специалистов, инженеров, маркетологов на конкретный результат.
Да.
Они уже должны...
Хорошо, спасибо. Алексей Голубчиков, юриста забыли сделать корыто и не заплатить потом ни копейки. Но есть и такие компании, негодующему потребителю. Конечно, дизайнерам, пишет Гагога, они же фанатики и мечтатели. Но я боюсь, если мы отдадим все на откуп дизайнерам, тогда автомобили, конечно, будут просто визуально шикарнейшими. Возможно, они не будут ездить. Возможно. Не факт. Ну, может быть, по воскресеньям или по средам. А в остальном... А да, и будут стоить еще, наверное, ужасно дорого. А так все прекрасно. Конечно, тараторка... Три звонка, три мнения. Да, да, все правильно. Вы думаете, стоит голосовать уже? Нет, давайте послушаем просто еще несколько доводов. Во-первых, еще несколько предложений, кто может этим заниматься и делать это хорошо. И, конечно же, аргументы в его пользу. Так, инженер и маркетолог, пишет Тарас. Это вот сочетание, видимо, то есть не один человек. Было бы здорово, если бы это было либо два человека, либо вот какой-то два в одном. Инженер и маркетолог. Да, я на самом деле соглашусь, конечно, потому что пока сам не могу выбрать, инженер или маркетолог. Это, наверное, два самых главных человека в производстве автомобилей. 7373948. Здравствуйте, алло. 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 Ну, потому что, знаете, автомобиль не создается для того, чтобы быть. Для того, чтобы просто, да, это же не изобретение, все уже изобретено. Процесс сложный. Мало того, что сначала автомобиль нужно построить, потом его нужно продать. Именно этими вещами и занимается сначала инженер, не только он один, да, мы понимаем, я просто ставлю инженера в кавычки, да, и под инженером подразумеваю весь технический процесс создания автомобиля, да, в том числе и дизайн. А после этого начинается другой процесс, после этого начинается процесс зарабатывания денег, то есть нужно продавать. И здесь, конечно же, маркетолог занимает уже главную позицию. Они, естественно, должны работать вместе. Если они с инженером разговаривают на одном языке, то они 100% завоюют аудиторию, а, соответственно, смогут выудить самую максимальную прибыль. Ну уж извините, я говорю грубо и сухо, без души, но так построен закон и рынка, и бизнеса. Здравствуйте, алло, да.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Денис зовут. Так, послушал всех. как бы, такой как бы смешной вывод получился. Не будет инвестора, не будет ни инженера, ни маркетолога, ни экономиста, ни юриста.
Без денег никого не наймешь.
Да.
Нет, давайте вот просто мы, отталкиваясь от того, что сменилось руководство в Hyundai Motor, там у руля, соответственно, маркетолог. Я вам недавно рассказывал то, что у руля Lexus стоит дизайнер. И пытаемся прийти к тому, кто вот, по вашему мнению, был бы круче.
Симбиоз, важен симбиоз. Кто круче, все от личности зависит.
Я понял. Нет, ну, конечно, да, от личности. Бывают, знаете, такие, управляющие фигуры, которые, неважно, чем они там занимались в прошлом и какой у них бэкграунд, они не несут никакой функциональной нагрузки и никакие решения не принимают и все остальное. Мы понимаем, что это огромные корпорации с огромным управляющим составом. Но, тем не менее, давайте еще буквально несколько звонков. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, доброе утро, Александр.
Да, доброе утро.
Меня тоже Александр зовут, Kia Sorento Prime GT Line. Вы знаете, вот я сейчас две крайние точки скажу, и вы сами определитесь. Да. Раньше были очень неэкономичные машины бензиновые, которые ели там по 15-20 литров. Ну, они, может быть, сейчас есть в Америке, и у нас тоже карбюраторные. Есть сейчас электромобили, которые, ну, только электричество. А по мне вот бы очень хотелось, и я бы, наверное, приобрел такую машину, которая сочетала бы в себе небольшой экономичный бензиновый двигатель, и вот там же была бы система электродвигателя. И вот если бы такие машины появились, я думаю, это была бы золотая середина. И я так даже думаю, вот и люди, которые управляют нашими бизнес-процессами, производством, а вот они должны быть именно такими.
Да, хорошо, это очень такое витиеватое мнение. Автомобиль как ребенок, пишет Тарас, одним человеком не делается, да, и пальцем не делается, еще нужно было добавить. Управленец — это главный идейный центр, он должен заражать всех и вся, выжимая полностью максимум из команды. Кардинально ему не дадут все переиначить, поэтому нужен кто-то уникальный, страстный, чтобы хоть чуточку придать динамики в нужном векторе. Prius же, напоминает нашему слушателю Павел Касин. Всех причастных к дате второго... да, все, спасибо, я же... Мы уже поздравили, мы, видимо, будем прерываться сегодня просто каждые 5 минут на эти поздравления. 7373948, кто, по вашему мнению, должен стоять у руля производственной компании, автомобильный инженер, дизайнер, экономист, маркетолог, кто будет справляться с этой задачей лучше? Здравствуйте, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Да, вы в эфире. Я слышу кого-то там, где-то там далеко. 7373948, не буду отнимать время у других наших слушателей. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Да, говорите, пожалуйста.
Да, я слышу кого-то там, где-то там.
Себя опять слышу. Главное, когда вы дозваниваетесь, слушайте только в телефоне, потому что когда ты начинаешь слушать по радио, есть небольшая задержка. В телефоне гораздо быстрее все происходит. Так, если вы набираете, сразу выключайте радио. Во-первых, вам не нужно будет там, я не буду вас просить, и никакого залипания звука не будет, и не нужно будет там его быстро-быстро убирать. И плюс еще вы тут же сразу услышите все в реал-тайме. Хорошо, без всяких залипаний и всего остального. Смотрите, сейчас будут уже новости. После этого расскажу вам о том, какие предложения есть у нашего начальника госавтоинспекции Михаила Черникова. Обсудим с вами его недавнее заявление о том, что ДПС или, в принципе, сотрудник ГИБДД не должен принимать участие в оформлении ДТП. На самом деле, очень здравая мысль, забегая вперед, скажу. Но, к сожалению, до нее еще далеко. Нужно создавать условия. А вот какими эти условия должны быть, я хочу, чтобы рассказали мне вы, но уже после новостей и после обзора прессы.
Моторы. Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. Приняли закон с перечнем домов под снос в Москве. Около 1 миллиона человек будет переселено. Сергей Собянин утвердил эту программу. Смотрите список и в российской газете, и на сайте «Вечерней Москвы», пожалуйста. «Вечерней Москве» на сайте сверху прямо статья главная посвящена этой проблеме. Аргументы и факты рассказывают Андрей Сердюков. Он возглавляет у нас ВДВ. Те, кто сейчас служит ВДВ, в фонтанах не купаются. Сегодня день ВДВ и, соответственно, много-много статей и интервью с Андреем Сердюковым. Смотрите в российской газете. Он рассказывает, кого принимают сейчас ВДВ, как готовятся ребята. Оказывается, предпочитают брать людей, которые окончили вуз, потому что они более зрелые. И, например, многие дети приходят из ДОСААФ, у них хорошая подготовка, до 3 прыжков с парашютом, а прыжки с парашютом в анамнезе – это хороший признак для новобранца. В общем, смотрите российскую газету, если у вас ребенок хочет пойти в ВДВ, дайте ему почитать эту статью. Глава ВДВ рассказывает. Значит, цифра теперь у нас про доллар и рубль звучит такая – 80 рублей за доллар в августе. Вот так пишет МК сегодня в заголовке. Ну, прочитайте, посмотрите, верите, не верите. В любом случае предрекают, вот специалисты предрекают некоторое снижение курса рубля. Начался суд о похищении ребенка в Дедовске. Временные родители рыдали. Ну, помните эту историю, когда женщина взяла, пошла в роддоме, схватила первого попавшегося ребенка, унесла, выдавая его потом за своего. Они после этого поженились тут же с ее, значит, партнером и воспитывали ребенка, пока не обнаружилось отсутствие документов. Совершенно случайно оказалось, что ребенок, которого она схватила, был отказником и как раз уже находился без мамы. А она вообще, в принципе, могла схватить любого, например, и не отказного ребенка. Тем не менее, суд сейчас рассматривает их дело. Отцу отказали в иске на усыновление. Вроде бы экспертиза психологическая увидела, что он склонен к лжи. Но в любом случае, кто следит за этой историей, смотрите сегодняшний «Московский комсомолец». Хирург Залдостанов потерял покровительство Путина. 9,5 миллионов рублей не дали в этом году ночным волкам, но зато дали некоторым другим компаниям, вроде «Год экологии», поэтому много экологи получили, а также «Левада-центр», который хоть и считается иностранным агентом, но тем не менее все-таки президентский грант получил. Приложение для перекраски волос на фотографиях взорвало Рунет. Телепорт скачали уже 1,5 миллиона раз. Прочитала я это сегодня в «Ведомостях» и подумала, как вот на поверхности лежит действительно идея хорошая. В общем, смотрите историю маленького успеха в газете «Ведомости». Первый в Европе парк Universal Studios появится в Новой Москве, то есть за МКАДом, а то та территория на Варшавке, которую хотели под нее отдать, уходит Гуцериеву, который там будет застраивать все жилыми комплексами. Россияне стали меньше тратить на еду. Это сегодняшняя российская газета. Индивидуальным предпринимателям разрешат добывать золото. Раньше это было невозможно. Это тоже российская газета. И курортный сбор. Сегодня российская газета публикует закон о курортном сборе. И можете посмотреть, там не сразу, не все. То есть, например, каждый регион сам себе устанавливает. Алтайский край решил начать с 30 рублей за человека. Но льготные категории граждан освобождаются от уплаты. А также за детей тоже платить не надо. Более подробно смотрите в РГ. 7 часов 39 минут. Это был обзор прессы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Двигаемся дальше. Так, давайте сразу перейду к тому вопросу, который мы начали с вами до новостей. Еще раз напомню, коротко. У нас Михаил Черников заявил, что сотрудников ГИБДД необходимо полностью исключить из процесса оформления аварий. Сейчас по системе Европротокола можно оформить ДТП, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. И если есть согласие, единство в том, кто виноват в аварии. Ну, естественно, пострадавших нет. Это я так уж напоминаю. Все условия. В нескольких регионах также, ну, естественно, Москва, сумма компенсации, по которой можно составлять 400 тысяч рублей. Но для этого нужно зафиксировать место аварии через ГЛОНАСС или через GPS. Достаточно много условий сейчас работает для вот такого, как сказать, беспроблемного оформления. Но достаточно ли этого вообще? Да, или все-таки нет? Вот я хочу услышать у вас, знаете, грубо говоря, такой наш громогласный ответ Михаилу Черникову, который, конечно же, гораздо ближе к этим процессам, чем, возможно, каждый из нас. Он предлагает, мы ему отвечаем. Говорим, что нам нужно для того, чтобы не пользоваться услугами инспектора, тогда первое, второе, третье. И компот. 7373948, наш телефон прямого эфира. Вы можете писать нам в Телеграме «Говорит МСК-бот». Вы можете писать нам на СМС-портал +7 925 48 948 и в Твиттере «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Что нужно? Что нужно, хоть перечисляйте, хоть что-то одно вычленяйте, мне все равно. Для того, чтобы полностью не работать с инспектором ГИБДД на дорожно-транспортном происшествии. Что для вас необходимо? Здравствуйте, алло.
Будьте любезны, Сергей, Москва. Александр, я вот, честно говоря, поддерживаю Черникова, господина, да, полковника, генерала. Объясню почему. Потому что у меня вот недавно было тоже, я по европротоколу сделал. Но это же, во-первых, легко. Я так понимаю, многие, не многие, а большинство просто боятся, потому что думают, что страховые компании откажут, потому что это какой-то там подлог или какое-то мошенничество. Это, ну вот, если кто-то вам сейчас тоже позвонит, об этом скажет. Но я спокойно оформил, все зафиксировал, уехал, через 5 дней, там все, до 5 дней предоставил, все, через неделю, вы не поверите, через неделю уже пришло направление, даже куда я сам захотел выбрать, мне перезвонили. То есть это сейчас работает совершенно по-другому, в связи с тем, что и Центробанк регулирует контрольный, ну, надзорный орган, там же все эти жалобы принимаются, они все эти боятся на самом деле, я просто говорю по-народному людям, что чего боитесь этой страховки европротокола, в смысле оформления. Участвуют, видишь, вот стоят, там притерлись, там просто примазались, и стоят. И на самом деле же он еще и в связи с тем, что, ну, и это на самом деле не полномочия же гаишников. Я не знаю, в международной практике это так разве делается?
Ну, конечно, это так, только вопрос такой, знаете, как сказать, вопрос глубокий. Я к тому, что нужно определить виновника. Ведь вопрос всегда заключается в том, кто виноват. Если в этом есть единство, никто ответственный не нужен. Но если единства нет, нужен, как говорится, судья.
Ну,
да,
я не спорю. Мне было все очень просто. Мне в зад ударили. Но тут понятно, дураку надо не доказывать. И никто не доказывал. Он просто вышел спокойно, подписал, что виноват, и уехали.
Хорошо, как по-вашему, много ли происходит ДТП, неважно какой сложности, да, давайте будем говорить о сложности все-таки совсем легкой, при которой можно оформлять европротоколы, при которой нельзя, можно не вызывать сотрудника ГИБДД. Сколько в таких авариях процентов, где водители точно знают и соглашаются друг перед другом о виновности?
Ну, я думаю, процентов 70.
70.
Процентов 70-80, но почему-то хорошо. Они все, извините, не очкуют, но боятся.
Я понял. Хорошо, 70-80 это достаточно много. Но мне кажется, наша главная проблема именно вот здесь. Именно вот в том моменте, когда мы определяем виновника. Каждый хочет, даже понимая, что он виноват, как-то минимизировать, оптимизировать свои потери. И если он понимает, что у меня вот здесь вот сомнительная ситуация, да, я не буду там признавать свою вину, а вдруг там на разборе там сейчас мы там что-нибудь раз-раз-раз, я где-нибудь подучусь, подсмотрю, этому позвоню, тому подсмотрю, и на группе разбора там хоп, и вырулим там в другую сторону. У каждого, мне кажется, вот человека не чистого на руку. Такие мысли есть. То есть у нас нет такого же, знаете, вот вышли, да, все, я был неправ. Я был неправ, извините. Особенно, понимаете, ведь обоюдную вину тоже никто не исключал. Я думаю, многие сталкивались, кто оформляли либо ДТП, либо, может быть, слышали такие истории от своих знакомых, что да, существует обоюдка. Тогда, когда ты понимаешь, что, ну вот ситуация такая, знак там не по ГОСТу, разметка какая-нибудь очень плохая нанесена, непонятная, нелогичная, неправильная, либо нарушили оба. Ну и как тут признавать вину? Каждому же сложно сказать, у нас просто так как-то заложилось. Сложно подойти и сказать, прости, не прав. Этого больше становится, я согласен, но все равно проблемы с этим остаются. Здравствуйте, алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло, 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 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, смотрите, вот по поводу... есть обоюдное, да, там, согласие водителя, что кто прав, кто не прав.
Да.
Вот у меня, например, личный случай был, да, когда я ехал по Ленинградскому шоссе, и девушка в попытке, ну, прозевала дублер.
Да.
Вот, и в попытке, соответственно, съехать на этот дублер, начала сдавать назад и стукнула меня.
Да.
То есть это когда машины, ну, то есть задом, да, как бы в меня просто ехала, и все. Я меня причем не заметила сзади.
Так.
Вот, а когда вышло, да, все как бы, да, она признает свою вину, все замечательно, а потом позвонила кому-то, видимо, там, может, мужу своему, еще кому-то, вот, и когда уже приехал инспектор, начала петь совсем другую песню, что это я в нее въехал, понимаете? Вот, после этого, как говорится, сразу я повесил себе регистратор, чтобы таких случаев больше, ну, не было.
Да.
Поэтому здесь вопрос такой, понимаете, люди начинают сначала, да, они готовы, может быть, пойти на обоюдку, да, там, ну, или там признать свою вину, а как только они позвонят кому-то, их начинают сразу учить, что надо говорить.
Я об этом просто и говорю. Я вот об этом и говорю. Человеку бывает трудно признать свою вину, ведь она, да, даже, да, если, да, даже если, смотрите, ну, просто вот я, знаете, к тому, что даже если, вот, правда, я сейчас фантазирую на основе вашей ситуации, даже если бы случилось так, да, она сдает назад, ну, знаете, как иногда бывает, сдаешь назад, здесь притормозил, там пропустил, тебя объехали, потом подразогнался, пока свободно, потом опять привстал, ну, так, грубо говоря, да? Вот даже если бы случилось так, что она в какой-то момент остановилась прям совсем, ожидая, пока вы ее объедете, допустим, или пропуская кого-то, а вы ее, бац, действительно сзади зацепили. Но ведь человек никогда не выйдет у нас в стране и не скажет: да, извините, я хоть и стояла, да, там, вы меня зацепили, но это я здесь вообще-то задом корячусь для того, чтобы вернуться на дублер, и вот извините, что я вас поставила в такую ситуацию. У нас же нет такого человека, мне кажется, нет такого человека, который выйдет и так скажет. Естественно, он скажет: да вы что, куда вы смотрите? Я стояла, я никуда не ехала.
А вы знаете, чем дело-то у меня кончилось в итоге?
Чем?
Мы в группу разбора, да, вот на это, там в итоге выписали обоюдку. А ее поведение я прекрасно понимаю, потому что если бы она изначально подписала европротокол, что она, значит, виновата, да, или дождались инспектора, и она это признала, у нее бы просто было повышение по ОСАГО, соответственно.
Да.
Хода это является, ну, дополнительным мотиватором всеми силами стараться не признавать себя виновным.
Ну, естественно, вином, понимаете, если бы было все, если бы все заканчивалось на «прости, я виноват», и все, и дальше ничего бы не следовало, тогда этого было больше. Но ведь все же прекрасно понимают, что за «прости» последует финансовая ответственность, ну уж не перед вами, просто перед самим собой. Тебе нужно будет больше платить за парковку, тебе нужно будет, ой, за парковку, за страховку, тебе нужно будет там отремонтироваться и т.д., и т.п., и т.п.
Да, да.
Да, спасибо, спасибо. Вопрос, вопрос вины, он вон такой, 7373948, понимаете? Здесь это не только слова, хотя они много значат у нас вот на дороге, но и финансовая потом какая-то, и потеря в том числе. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Максим, Москва.
Да, доброе утро.
По поводу оформления ДТП, вы знаете, хотел бы рассказать вам своим опытом поделиться. Я жил в Австралии, работал в одной из самых крупных страховых компаний по автострахованию. И там мы оформляли ДТП без участия полиции. Полиция привлекалась только в том случае, если были человеческие жертвы или травмы. Так вот, все делалось достаточно просто. Изначально просто страховая система должна быть устроена так, что на каждой страховке должна быть франшиза. И вот вопрос «виноват, не виноват» очень просто решался всегда. Если оба участника утверждают, что они не виноваты, значит, каждый платит франшизу. Машины будут отремонтированы, но финансово будет наказан каждый из участников ДТП.
Да, но у нас в этом смысле просто страховые процессы не так еще сильно развиты, вы считаете?
Да, да, я понимаю, но вот в этом-то и есть червь ситуации. Если мы поменяем страховую систему, подгоним ее, да, под общий мировой стандарт, то, в принципе, мы свободно сможем оформлять ДТП без человеческих жертв и травм, без участия полиции.
Да, да, хорошо, хорошо, все верно. Правда, полиция не нужна там, где речь не идет о жертвах. Я действительно так считаю, потому что материальные вопросы должны регулироваться, должны и могут регулироваться не столь компетентными органами, понимаете? Не столь компетентными органами. Особенно, когда есть еще и плюс согласие в том, кто нарушает правила, понимаете? Ну вот 100%. И здесь даже можно убирать пункт материальной ответственности, да. Конечно, этот пункт здесь присутствует исключительно и только лишь благодаря страховым компаниям. Но если говорить об участии инспектора ГИБДД, то для него есть только два главных фактора, я считаю. Это, конечно же, наличие пострадавших. И второе, это соответственно, согласие, потому что инспектор на дороге — это первый человек, который... это первый судья. Судья первой инстанции на дороге. 7373948. Другого у нас нет, и я знаю, что мы ему доверяем. Тем более, что мы ему доверяем. Как никому. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да.
А вот у меня вот такой вопрос, Руслан, Москва. Вот я припарковался во дворе, вот, как бы машину оставил и отъехал там, ну, по своим делам. И меня ударила вот машина, вот, ну, подавал назад, он там ударил.
Так.
Вот,
здесь немножко другая ситуация.
Да, вот у ГАИ есть вот мои данные телефона, вот, когда ставим на учет, все. Почему ГАИ не звонит, выяснил. Ну, правда, тот вызвал ГАИ, вот, спасибо ему, не убежал.
Да.
Вот, а почему ГАИ не связывается и не сообщает об этом, а протокол засунули мне под дворник?
Ну, честно, я не знаю, я до конца дослушал, просто думаю, что все-таки мы вырулим к нашей теме, но нет, немножко не связано. Евгений Федорков, меня 2 года назад сбил автомобилист, я был на мотоцикле, сбил при перестроении, в ГИБДД сказали, что я сам в него въехал. Человеческая сущность гнилая у большинства. Я так полагаю, что и инспектор, вы тоже здесь в этом подозреваете. Ну, ваше право. Человек — это тот же самый, инспектор — это тот же самый человек. Решение о введении полицейских квадрокоптеров, которые будут закреплены каждый за своим квадратом, аппарат облетает место ДТП, производит фотосъемку, замеры и передает данные в полицию. Ну, это прямо уже какой-то голливудский боевик. Конечно, было бы здорово, но мне кажется, до этого еще... далековато. Хотя, конечно, у нас уже я видел репортажи, особенно порадовало то, что они какие-то региональные были, это откуда-нибудь, знаете, из Кировской области или из Перми, там, где сотрудники ГИБДД следили за определенным участком дороги с помощью квадрокоптера, с помощью подобной, знаете, аэрофотофиксации, они пресекали нарушение обгона через встречку, обгона по встречке, это холмистая местность, висишь себе спокойненько, смотришь, кто обгоняет, потом через пару километров останавливаешь. Хотя это уже есть, понимаете, да, в каком смысле? Нужно приложение в телефоне отдать частным компаниям, пишет Владимир. Роман Нестеров говорит про приложение в телефоне. А какое приложение в телефоне? Какое приложение? Приложение по оформлению? Ну, уже есть приложение у страховых компаний, есть базы страховых компаний, я сейчас не вспомню, как точно они работают. Какое именно приложение? Дайте объяснение. То есть, чтобы ты просто сфоткал, заполнил данные тут же, и потом это все куда-то уже сразу отправляется, и тебе потом просто денежка на счет. Хоп, тебе или ему, ну, в зависимости от того, кто виноват. Если рисуют обоюдку и нет регистратора, нужно искать камеры на столбах и домах. Это пишет Ярослав, уверен в том, что это поможет. В принципе, да. В принципе, это может помочь. Никаких проблем здесь не вижу. 7373948. Здравствуйте. Еще пару звонков буквально о том, какие условия должны быть для того, чтобы полностью исключить инспектора из процесса оформления ДТП. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр, Павел. Вот у меня была похожая история с предыдущим звонившим. У меня въехала машина тоже задом. Ну хорошо, он согласился. Мы дождались милиции, полиции точнее, она подъехала. То есть европротокол, в принципе, можно было оформлять, если у человека нет каски. Это так? А если есть каска, то нужно дождаться сотрудника полиции.
Это вопрос был или утверждение? Я немножко не разобрался.
Это вопрос.
Это вопрос. Нужно... Я не могу сейчас, честно говоря, я немножко отвлекся. Прошу прощения, не смогу ответить. Я просто, знаете, что я вспомнил абсолютно глупую ситуацию, когда в меня тоже въехали... Человек сдавал задом, въехал в меня. Это было при выезде. Выезжали из двора на проезжую часть. Человек передо мной выехал... Знаете, как вам сказать? Выехал сильно. Опрометчиво сильно. То есть он занимал половину... Там дорога была небольшая. Один ряд туда, один ряд обратно. Одна полоса туда в одну сторону, другая в другую. И он, выезжая налево, он полностью занял первый ряд. Одно из направлений. И он думал, что он успеет проехать, найдется окошко, и он никого не задержит. Но оказалось не так. Оказалось, что для его направления окошко не предусмотрено, пока нужно подождать. А во встречном уже поехали машинки, и он решил сдать назад, задом, чтобы думать, ну ладно, вернусь обратно, засунусь обратно во двор. И как бы не заметил, что там-то уже его подпер я. И, естественно, он в меня въехал. У меня не было регистратора, до сих пор его нет. Я, честно говоря, не знаю, у меня сложные отношения с регистраторами. Но вот там была ситуация, ну, на самом деле, там хорошо было, не сильно, все остальное, как бы человек не стал заниматься ерундой. Правда, он и не стал... Он решил дожидаться сотрудников полиции. То есть он сказал, что, как бы, ну, вообще, вот, во все. Все никак. Вот, ни Европротокол, ничего не знаю. Ни так на месте решать вопрос не захотел. Никаким образом. И я просто подумал о том, что вот в этой ситуации совершенно спокойно, реально совершенно спокойно, если бы по приезду ДТП он рассказал другую версию, о том, что это я его догнал. А ведь это можно было совершенно легко сделать. Реально. Ну, то есть, как бы... И потом мне нужно было бы ходить и доказывать, искать какие-то видеозаписи, как было на самом деле. Он же просто элементарно мог сказать, что я выехал для того, чтобы там совершить поворот, притормозил немножко, пропуская автомобиль, а он меня догнал. Все. И как бы я потом объяснял, что было на самом деле иначе? Никак. Кому он будет верить? То есть инспектор на месте, я думаю, 100%. Вот 100% сказал бы, что, ребят, ну как бы я разбираться здесь не могу, пожалуйста, группа разбора. Вот в это время, в этот кабинет приезжайте, будем рады. А в группе разбора мне либо нужно было принести видео, либо совершенно точно в лучшем случае выписали бы обоюдку, а в худшем случае я бы был виновным. Ну то есть вот и такие ситуации, они элементарные. В любом случае. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, наши средства связи, но сейчас уже будем говорить скорее о движении. В Телеграме пишите нам, говорит МСК-бот. У нас также есть СМС-портал, плюс 7925-48-948. Георгий пишет, на этой неделе поворачивал на перекрестке налево, и на красный справа ехал таксист. Я ему въехал в заднее левое крыло. Он сразу начал утверждать, что ехал на зеленый, спас только лишь регистратор, Георгий. Да, да, это он ехал еще на красный. А представляете, если бы он выезжал на желтый, например, и песня была бы приправлена такими обоснованиями, как «Я заканчивал маневр». Я заканчивал маневр, я выехал на разрешающий сигнал светофора и должен был покинуть перекресток. Да, пишет Деко, если каска, то только инспектор оформляет. Есть и еще, искать свидетель... Ну да, это такие, движение нормальное, едем праздновать, пишет Сергей Васильевич, и этого достаточно. Ну, кстати говоря, движение правда хорошее. Давайте подробнее об этом.
Моторы. Движение.
Так, а куда едем праздновать? Знаете, Сергей Васильевич, сразу хочется уточнить, за город или в город? Потому что за город-то, конечно, движение хорошее. Давайте я вам коротко скажу о том, что главная пробка сохраняется и только лишь ухудшается. Она расположена на внутренней стороне Московского кольца и простирается от Каширского шоссе до Калужского шоссе. Пожалуйста, объезжайте это место. Самое сложное на внешке Московского кольца. Трудно на севере между Дмитровкой и Ленинградкой. И далее с переменным успехом до Волоколамки. Что касается трешки, то сейчас самые сложные участки. Но я бы так, знаете, особенно не драматизировал, потому что, в принципе, хорошо. Просто вот два небольших затруднения. Это внутренняя сторона от Автозаводской в сторону Тульской. Там дорожные работы. И еще, если рассматривать внешку, то от Нижегородки до шоссе энтузиастов пробочка. Все, что внутри, чувствую себя неплохо, кроме Кремлевской набережной. Вылетные магистрали, Рязанка, Волгоградка и шоссе энтузиастов самые плохие в городе. Все остальные молодцом. 7373948, где едете вы? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, доброе утро. Александр, во-первых, ВДВ, братишки, с праздником вас.
Ура.
А во-вторых, Ленинградское шоссе в область, не доезжая Шереметьевского моста, 500 метров. В левом ряду авария из трех машин. Будьте внимательны.
Да, спасибо. Кстати, не отмечено. На карте Ленинградка в область выглядит прекрасно. Она, кстати говоря, выглядит прекрасно и в центр сейчас. Несмотря на то, что 8 часов пробки вот прям только перед Войковским мостом. Прям вот чуть-чуть совсем. Новости.
Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
8 утра в Москве. Студия с новостями. Екатерина Звягинцева. Здравствуйте.
Красноярске осудили троих сторонников Исламского государства за подготовку теракта. Обвиняемые планировали взорвать бомбу во время празднования Дня Победы в городе. Организатором оказался выходец из Центральной Азии по фамилии Мирзаев. Во время обысков в его доме нашли схемы бомбы, компоненты для ее изготовления, экстремистскую литературу. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Двое его сообщников получили по 11 лет колонии строгого режима. По данным ФСБ, террористы собирались взорвать бомбу в маршрутном автобусе. Стали известны подробности ДТП с пятью жертвами в Забайкалье. По предварительным данным, виновен в аварии водитель микроавтобуса. Как сообщили агентству РИА Новости в региональном управлении МВД, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. От удара обе машины загорелись. За рулем микроавтобуса был 38-летний житель города Нерчинска. В салоне находилась его семья. Пять человек, в том числе 8-летняя девочка, погибли на месте. Водитель грузовика находится в больнице с переломом голени. Сенат США утвердил нового главу ФБР. Большинство сенаторов проголосовало за Кристофера Рея. Ранее он получил одобрение членов юридического комитета Верхней палаты Конгресса. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рея на этот пост в июне после увольнения прежнего главы ФБР Джеймса Коми. Трамп отправил того в отставку, заявив, что он не способен выполнять свои обязанности. Напомню, Коми ввел расследование предполагаемых связей Трампа с Россией. После ухода в отставку бывший директор ФБР стал сотрудничать с несколькими американскими СМИ. Что касается Кристофера Рея, то он профессиональный юрист, ранее работал в Минюсте, был главой подразделения по расследованию уголовных дел при президенте Джорджа Буша-младшем, а затем вел частную практику. Израильские футболисты потерялись по пути на матч с «Зенитом». Двое игроков клуба «Мней Ягуда» Аэде Абаши и Бен Тургеман заблудились в Стамбульском аэропорту во время пересадки. В результате пассажиры опоздали на рейс в Санкт-Петербург. Отмечается, что израильские спортсмены должны успеть на игру с «Зенитом». Футболисты прилетят в Россию ближайшим рейсом. Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится завтра. В первой встрече петербургский клуб выиграл со счетом 2-0. Далее о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 59 рублей 85 копеек, евро 70 рублей 73 копейки. И о погоде. В Москве плюс 18 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. По данным Гисметео, сегодня в столице ожидается ясная солнечная погода без осадков, днем максимум до плюс 25 градусов. И до минуты пока вся информация. Екатерина Звягинцева, «Говорит Москва».
Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Реклама.
Пришли, купили, победили. В Эльдорадо при покупке сегодня получите до 100% стоимости на следующую.
Утюг с парогенератором Philips всего за 13 999 рублей и до 100% стоимости на следующую покупку. Подробности в магазинах Эльдорадо. Не пропустите.
Эльдорадо. Качество по лучшей цене.
У нас очень крупная компания, стабильная зарплата и оплачиваемый отпуск.
А соцпакет у вас есть?
Есть. Бесплатные обеды, ДМС и...
Понятно. Спасибо, я вам перезвоню.
Хехеру. Выбери работу, которая подходит тебе. 0+.
Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495.
Подъем.
По будням после 8:30. Подъем с Сергеем Доренко.
Художник.
Люблю слушать вашу передачу, в том числе и у вас, как ведущего, диджея.
Я не диджей. Я не диджей. На тракторе умею работать на ДТ-75 и на Т-40АМ.
По будням с 6 до 8 вечера. Программа Алексея Гудошникова. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Это программа «Мотор», дорогие друзья, она «Говорит Москва». Всем доброе утро, я Александр Капков, мы продолжаем движение. Так, все брехня, пишет Алексей. Не нужно. Месяц назад оформлял ДТП по Европротоколу с КАСКО. Кроме того, по новым правилам не нужно даже согласия обоих участников. Подтверждает Михаил Капустин, что можно по Европротоколу и с КАСКО, но, может быть, это не всех компаний касается. Есть. Хорошо, спасибо. Давайте немножко новостей вам расскажу абсолютно о автомобилях. Во-первых, у нас есть рублевые цены на самый доступный Honda CR-V. Мы знали, сколько стоит самый недоступный, самый неприступный. Двигатель 2.4, мощностью 186 лошадиных сил. Его стоимость нам рассказали еще в начале лета, если я не ошибаюсь, может даже чуть раньше. Тогда эта стоимость переваливала за 2 миллиона. Она стоила... И сейчас стоит этот автомобиль 2 миллиона 109 тысяч, там 110 тысяч рублей. Сейчас у нас есть цена машины в начальной комплектации, которая называется Elegance. И за этот автомобиль, еще раз напоминаю, Honda CR-V, нужно будет отдать 1 миллион 769 тысяч рублей. Этот автомобиль с двигателем 2 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Что касается наполнения, то здесь, конечно, не разгуляешься. Салон из тряпочки, есть круиз-контроль, есть ограничитель, стояночный тормоз электрический, но он не меняется от комплектации к комплектации, как вы понимаете. Однозонный климат-контроль простейший, есть подогрев передних сидений, есть задние парковочные ассистенты и есть еще обогрев зеркал, датчик света и аудиосистема с 4 динамиками. Что касается конкурентов, то ровно за эту же стоимость, по крайней мере, по прайсам, по буклетам, стоит Volkswagen Tiguan в версии Comfort Line. Там двигатель 1.4, правда, силы те же. Но вы понимаете, это же немцы. Они единственные у нас здесь стоят среди одноклассников с двигателем 1.4. У всех остальных по 2 литра, а у Ford Kuga, например, с версией Titanium, там вообще 2,5 литра. Я напомню, что у CR-V стоит вариатор. Вариатор из одноклассников стоит на подобных... В подобном сегменте только у Рафика, но к нему мы привыкли и, в принципе, знаем, все в порядке. Хотя, должен сказать, что, конечно, в принципе, к японским вариаторам мы привыкшие больше. И что касается, например, ну ладно, Subaru вообще отдельно пускай стоит со своими вариаторами, там отдельная песня. Что касается тойотовских и ниссановских вариаторов, здесь у нас никаких проблем нет. С Хондой тоже, я вам должен сказать, что тоже никаких проблем нет, но просто поскольку Хонда, прошу прощения, сама по себе стала меньше присутствовать у нас, мы стали подзабывать. Мы стали подзабывать, что тоже там нам никаких проблем не светит. Что касается стоимости, то вот здесь, конечно, у Honda не самые лучшие позиции, потому что это самая дорогая версия, в принципе, среди одноклассников. За эту стоимость, как я вам уже сказал, стоят рядом Volkswagen и Honda. Все остальное стоит дешевле. А что остальное стоит дешевле? Mazda CX-5, версия Active. Я сейчас вам, хотите, можно даже не по комплектациям говорить, потому что, конечно, по комплектациям, ну, сложнее сравнивать. Я сейчас вам точно говорю о том, что это все 150-сильные кроссоверы. 150-сильные. Все. Двигатели разные, но по мощности они все одинаковые. И я еще раз напоминаю, что все они стоят дешевле, чем Volkswagen и Honda. Дешевле кто? Mazda CX-5, Ford Kuga, например. Про RAV-ик я вам сказал. Toyota RAV4. Tucson, Hyundai есть. И самый дешевый за эти деньги Kia Sportage. тоже 150 сил. Почти у всех. У всех автоматы, шестиступенчатые вариаторы, соответственно, сами понимаете, у японцев, ну, у Мазды нет. 7373-948, наш телефон прямого эфира. Я сейчас... подождите, нет, у меня же еще пару машинок я вам хотел рассказать. О японцах, кстати говоря, продолжая разговор, у нас появляется новый Lexus LX570. Новый Lexus LX570, на который даже уже открыты предпродажи. Называют ее спецверсией. Если говорить по Toyota, Toyota, конечно, любит выпускать разные спецверсии, но Lexus не всегда балуют подобными штуками своих клиентов. Всегда он какой-то более сдержанный. Ну, отрабатывает свой премиальный статус. Да, будем говорить так. И версия, естественно, премиальная, для самого большого внедорожника из модельного ряда Lexus. Будет стоить она от 7 миллионов до... Ну, такая странная вообще. От 7 миллионов 7 тысяч до 7 миллионов 26 тысяч. Продажи начнутся в третьем квартале этого года. С 1 августа открылся предзаказ. Спецверсия выстроена на комплектации Luxury 21+, она так называется в их модельном ряде. Но что самое интересное, чем она отличается? Вот позвольте мне, не знаю, не описывать эти дурацкие фразы из серии «лучшим комфортом», там и еще что-то. Ну, как бы, я не думаю, что там перенастроена подвеска или еще что-то. Ребята, это комплектация, поэтому не стоит питать никаких иллюзий. Но она выглядит визуально, конечно, иначе. Визуально кажется, что на нее ее загнали в какой-то тюнинг-ателье и повесили какой-то интересный пакет обвесов. И версия дизайнерски отличается следующим. У нее измененная решетка радиатора, которая, конечно же, соблюдена в обычном дизайнерском решении, которое мы сейчас видим на Lexus. Выглядит круто. Для такого брутального внедорожника, конечно, она действительно выглядит здорово. Фотографии уже есть, можете посмотреть. Это огромная, она и так там огромная, эта решетка радиатора, но сейчас она еще и увеличена до самой нижней юбки, на которой по бокам и так располагаются два больших воздухозаборника, и плюс еще, соответственно, это огромная такая X-образная, как они называют, решетка радиатора, очень круто исполненная по дизайну. Она напоминает, просто вспомните, как отличаются Lexus с обычной решеткой радиатора от Lexus с решеткой радиатора F-Sport. Реально кардинально меняется облик автомобиля. И здесь то же самое. Конечно, он становится более агрессивным, конечно, он становится более спортивным. Они это подчеркивают, но сами понимаете, как бы спортивности для этих автомобилей, ну, такое дело сомнительное. Еще есть изменения на накладке на задний бампер, но они, конечно, не прям вот такие, прям вау, круто. Естественно, вся кричащая версия располагается с фронта. Есть еще изменения и по дизайну внутри, в интерьере. Алюминиевые накладки, все ради спорта, все ради агрессивности. Так, по крайней мере, заявляет представительство. Ну, есть. И, кстати говоря, они еще говорят, что совместно с покупателями взяли и немножко поменяли оснащение LX450D, потому что были какие-то нарекания, я так понимаю, не раскрываются, в чем именно детально поменялись опции, но они какие-то были и их исправили. Я рассказал вам о дате, рассказал вам о фактах. Да, все, я быстренько пробежался, про цены проговорил, про название поговорил. Превосходный, Superior, да, кстати говоря, называется теперь LX570 Superior. Есть еще один автомобиль, о котором я хотел рассказать. Это не автомобиль, это марка. Теперь уже совершенно точно Opel отдается PSA. Peugeot и Citroën объявили о завершении сделки по компании Opel. Концерн PSA Group после приобретения марок Opel и Vauxhall стал вторым по величине производителем в Европе с долей рынка 17%. Забрали этот бренд французы себе. Что еще, кстати говоря, еще из статистики, новые автомобили в России за год в среднем подорожали на 3,3%. Вообще не показатель, честно вам скажу, потому что реально просто стандартный ход рынка. Автостат сделал подборку. В первом полугодии 2017 года по сравнению с январем и июнем 2016 года средняя цена нового автомобиля в России выросла на 3,3% до 1 миллиона 340 тысяч рублей. Средняя стоимость иномарок достигла 1,5 миллиона рублей, это как раз те самые 3,3%. Средняя стоимость отечественных автомобилей составила 578 тысяч рублей, это рост на 5%. Например, если брать по рейтингу, по средневзвешенной цене возглавляет этот рейтинг Land Rover с отметкой 5,7, сразу за британскими внедорожниками. Британская, и как я люблю говорить, британско-индусскими внедорожниками. Идет Porsche 5,3, Cadillac 4,8, а с конца рейтинга марок иностранных замыкают узбекский Datsun, узбекский Ravon и, конечно же, российская «Лада». 557 тысяч рублей. Чуть ранее аналитики рынка уточняли, что средняя стоимость иномарки на вторичном рынке на данный момент составляет 580 тысяч рублей. При этом в Москве средние цены на подержанные автомобили за первые 6 месяцев 2017 года увеличились на 4%. Вот такая, в принципе, статистика у нас по всем, по рынку, по автомобилям. Есть у меня... заключительная тема, которую я хотел с вами обсудить. У нас очень много говорят о том, что нужно отдать камеры в регионы. Ну, так называется, знаете, как сказать, на места. Давайте я вам объясню коротко, прежде чем задавать вам конкретный вопрос. Смотрите, как устроена у нас сейчас, как сказать, наказательная система. Естественно, максимальное количество штрафов, больший процент выписывается в автоматическом режиме. Все самые главные нарушения приходят нам по почте. Этим занимается комплекс фото- и видеофиксации, потом занимается инспектор в ручном режиме, с вами даже никакой связи нет, и вы просто получаете письмо. Выглядит это следующим образом. Камеры, все камеры, они принадлежат не ГИБДД, просто чтобы вы понимали. Они не принадлежат ГИБДД. Нету какого-то злобного инспектора, который их устанавливает, который их обслуживает, который, как сказать, с ними вот так вот работает напрямую. Инспектор только лишь получает протокол. Протокол он сам составляет, потом подписывает. Он получает материалы. Материалы — это фотография и вот все-все-все вот это вот. Дальше он это все изучает, подписывает и отправляет. Это все. На этом его работа с камерой, он, по сути, с камерами никак не работает. Но не стоит забывать, что камеры — это определенная, в том числе, финансовая нагрузка. То есть их нужно закупать, их нужно обслуживать, нужно тратиться на технический персонал, нужно тратиться, извините меня, нужно тратиться еще и на рассылку этих самых штрафов, да? Не забывайте. И давным-давно витает в воздухе такая идея, чтобы взять и отдать эти все камеры для... ну, в регионы, чтобы они сами и занимались. По сути, это будет обозначать следующее, что гражданские лица, да, правительство Москвы, не знаю, городская дума или еще какие-то простые гражданские лица, руководство будет разбираться с нашими административными правонарушениями. Не сотрудник ГИБДД в погонах, а простой гражданский человек будет решать, выписывать штраф или не выписывать штраф. Есть ли для вас разница? Простой вопрос. Есть ли для вас разница? Сейчас это выглядит следующим образом. Есть камера, присылаются материалы с нее в центр, в ЦАФАП, ну, в Москве, например, в ЦАФАП. Там сидят инспекторы, и они работают с этими материалами. И потом дальше вам отправляют. Если таким же образом будет устроена работа, но только будет не инспектор, а простой гражданский человек, есть ли для вас разница? Простой вопрос, на самом деле, простой вопрос. Просто мне интересно обоснование, мне интересна ваша характеристика инспектора и, например, человека, ну, представьте себе просто вот гражданского. Как вам сказать? А как в этом? Господи, что я в этом? Как в МПП, например? Или как в ЦУДД? Все, 7373948. Вот кто вам нравится больше? Я хочу услышать ваше мнение. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Денис.
Москва. Доброе утро.
Вы знаете, на самом деле разницы принципиально никакой нет. Единственное, за что переживаю, что может получиться в этой ситуации, то, что будут списки неприкасаемых. Ну, то есть, знаете, как определенный номер внесли в эту базу, да, он будет ездить нарушать, ему ничего не будет приходить, его просто там или не будет видеть. Или, ну, в общем, появятся блатные списки.
А почему, они... Можно я спрошу, почему они появятся, почему они не появились сейчас, например?
Ну, сейчас я знаю то, что очень сложно это сделать, если не сказать, что это нереально.
Этого нет, я вам говорю, что этого нет. Я вам говорю, что этого нет официально.
Тоже интересовались, узнавали, и достаточно высокие люди говорили о том, что сразу нет. И очень хорошо, что начали все догонять в электронику, скажем так, да, все, или электронные базы, все остальное. Очень много пропало мелкой коррупции. И это на самом деле приятно.
Если увести это дело, вот, ну, мы тоже не можем говорить, знаете, прям в частные руки. Конечно, это ему не будет какая-то частная лавочка, там, бизнес-контора. Нет, все-таки это будет тоже государственное учреждение. Но как вам сказать, вот просто без погон. Вот мы как-то привыкли, что вот есть вот такой ответственный человек с погонами, а вот чиновник... Да, ведь чиновник, не забывайте, это же не только кто у нас в Государственной Думе сидит. Чиновник — это человек, который и в МФЦ сидит. Он вот, к нему меньше какого-то доверия.
Вот именно поэтому, да, что к нему меньше доверия, поэтому есть такое ощущение, что появятся какие-то блатные списки и все прочее.
Я понял, хорошо. Не хотелось бы ваше мнение. Здравствуйте, алло.
А, да, Алексей, добрый день.
Да, доброе утро.
Доброе утро, да. Что хотел сказать? Вот, по моему глубокому убеждению, все вот эти около правительства Москвы организации типа ЦДД занимаются только зарабатыванием денег. Ну вот, в отличие от ГАИ, вот все, что связано у нас, что они сейчас контролируют, там, допустим, знаки, движение дороги, разметка, однозначно, только зарабатывание денег.
А можно здесь уточню? Что вы имеете в виду зарабатывание денег под тем, что мы говорим о исключительно бюджетных организациях? Они не ведут коммерческой деятельности никакой.
Не, ну почему же? Вот, допустим, эвакуаторы, что, бюджетная организация?
Нет, эвакуаторы – это абсолютно бюджетная организация, которая работает с государственным контрактом. Деньги они получают...
Да, при этом они зарабатывают деньги.
Нет.
У них есть план. Им необходимо определенное количество машин эвакуировать.
Да, я понимаю, но
они работают,
поймите,
вот с тем же самым ЦДД.
Да, поймите, но деньги идут не на частные счета, они идут государству.
А вы проверяли?
Нет.
Сколько было в Госдуме вот этих проблем, когда пытались как-то ограничить их деятельность, как-то ограничивать эвакуацию, парковки и так далее, и так далее. Я вам скажу больше, у меня был случай. А, ну, правда, это было в Московской области, но, наверное, в Москве то же самое. Но там меня ГАИ остановил за мелкое правонарушение. А связано было с тем, что там отбойники были поставлены на разведку неправильно. Так они мне сказали, вот если будет, не дай бог, дотатой, вот длина там проезда 300 метров, а им придется вокруг ехать там километров 10.
Да.
Ну вот, пожалуйста, коррупция будет страшная, если все отдать вот в руки там около правительственных организаций.
Нет желания.
Абсолютно.
7373948, еще пару звонков, и будем переходить уже к движению. Здравствуйте, алло. Да, говорите, слушаю вас. Тишина. 7373948. Алло, да, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр, доброе утро.
По поводу же сейчас камер же, правильно?
Да.
Вот, но я считаю то, что нет смысла, вернее, нет, наоборот, нужно отдать в руки это какие-то госслужащие, какой-то госорганизации, которая будет рассматривать эти материалы, потому что это разгрузит ГАИ и самих инспекторов. По сути, потому что инспектор, он же просто берет материалы с этой камеры. И на камере, ну, в этой информации указано.
Просто то, монотонная работа.
Да. Там нет ничего такого, что конкретного, такого серьезного в том, то, чтобы просто взять и переслать, отправить по почте гражданину штраф.
Я понял. Да, я не могу на самом деле спорить. Да, то есть нельзя говорить о том, что здесь нужна какая-то прям вот юридическая точность или еще что-то. Какие новости? В движении.
Моторы. В движении.
Так, коротко расскажу о движении, потому что сейчас 3 балла. Это на самом деле неплохо выглядит город, должен вам сказать, потому что это уже 8.30 аж почти, но сейчас 8.25. Главная пробка у нас сохраняется на внутренней стороне Московского кольца. Сегодня хуже, чем обычно, поэтому по возможности объезжайте. Новорязанское направление из вылетных магистралей хуже всего себя чувствует. Сейчас на втором месте у нас Горьковка. И третье транспортное кольцо уже стало немножко похуже к тому, что я вам говорил, на Автозаводской и между...
около, перед шоссе энтузиастов на Внешке добавляется еще и Рижская с эстакадой, и далее мимо Мариной Рощи до Савеловского вокзала. В остальном неплохо. Все, на этом заканчиваем, дорогие друзья, моторы. Меня зовут Александр Капков. Вам хорошей среды, счастливо, пока.
Моторы.